Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Итак, нам уже достаточно известно, чтобы, как причастникам тела Христова, для того, чтобы войти в наследие данных обетований, завещанных главе Церкви, нам необходимо постоянно познавать и углубляться в изучение закона, пророков и псалмов, в силу чего мы продолжим сегодня наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Учитывая при этом, что по проведению Святого Духа, как каждая песнь Давида, так и других авторов, это инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которым нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания своей вражды в адрес возлюбленного Богом народа, во главе которого был поставлен Богом Давид, в своем коварстве представляли ложь о Давиде как некую правду. И состоит данная молитвенная песнь из четырех частей. В определенном формате мы с вами, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые две части данного ходатайства и остановились на изучении третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедовал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. Итак, прочтем эти стихи, 143-й Псалом, с 5 по 11 стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись горы воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи». Интересно, что Давид не сказал просто: «Господи, спаси меня, как Ты знаешь. У Тебя есть очень много способов, используй любой из них». Он, наоборот, говорит Богу, как спасать его. То есть он знает, каким образом Бог должен спасать его, какие стратегии есть у Бога, он задействует эти стратегии. Интересно, что по определению Христа, который является как раз корнем и потомком Давида, на котором, кстати, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие, предназначенные к погибели, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы или же плевелы, растущие на дном поле с пшеницей. Это две разные категории людей, которые находятся во всех деноминациях, во всех служениях и будут находиться до тех пор, пока Господь не восхитит свою церковь. Хотя каким-то образом Бог и будет отделять их, и они будут отделяться и между собой как-то будут находить нечто общее. Бог будет их связывать в снопы. Поэтому будут определенные союзы, соединения, деноминации, движения, которые полностью будут состоять вот из этих людей. Но, тем не менее, и те, и другие, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие себя за детей Божиих, которые ранее действительно были таковыми, а затем в силу своей плотской наклонности и своего добровольного выбора в реализации этих наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. и таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой иноплеменники, превращая Слово Божие, выдают свою ложь за правду, а правду за ложь, нам необходимо было обратить внимание на соработу Давида со стратегией Бога, представленной в данной молитве в пяти составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на десятиструнной псалтире. То есть, новую песнь может петь только новый человек, и новая песнь будет интересна то, что она будет петься на десятиструнной псалтире, то есть в духе, как мы рассматривали образно, здесь говорится о святости. Мы должны явить святость Божию в Божьей справедливости или же в Божьем суде. Далее соработать с Богом так, чтобы Он мог преклонить небеса и сойти в конфликт с нашими врагами. В-третьих, соработать с Богом так, чтобы Он мог коснуться гор врагов, чтобы они воздымились. Далее соработать с Богом так, чтобы Он мог блеснуть молнией и рассеять скопление врагов. И, наконец, соработать с Богом так, чтобы Он мог пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате и в соответствии меры нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие и остановились на рассматривании пятой – «Пусти стрелы твои и расстрой их». А это означает, что в аналогичной ситуации, когда иноплеменники будут использовать против нас оружие, в котором они правду будут называть ложью, а ложь будут называть правдой, мы призваны будем задействовать именно эту имеющуюся стратегию соработать со стрелами Бога, так, чтобы Он мог пустить их и таким образом расстроить замыслы наших врагов, или, как Писание называет их, иноплеменников. То есть, несмотря на то, что они находятся среди народа Божьего, но народом Божьим не являются. Замыслы иноплеменников, насколько нам уже известно, и мы это изучили, это их вероломная и коварная стратегия по сохранению и утверждению самих себя во лжи, которую они именуют правдой путем дискредитации возлюбленного Богом народа пред лицом Бога. Образно такими иноплеменниками в Писании представлен союз потомков Лота в лице Валака царя Моавитского и Валама сына Виорова. Михея 6:5. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». То есть, когда мы будем вспоминать, что происходило от Сетима до Галгал, что сделали Валак и Валам, что это за их союз, и как они пытались проклясть Божий народ, расстроить его, то таким образом мы познаем праведное действие Господне. Стрелы Божии в праведных действиях Господних – это пророческие слова, вложенные Святым Духом в уста Валама, которые являются благословением в адрес Израиля и проклятием в адрес Валака, и полностью соответствуют эталону завета, который Бог заключил с Авраамом и его потомками. Бытие 12:3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это одно из сильнейших обетований, благословений или защитных таких явлений, которые являются признаком детей Божьих и которые являются их щитом, их защитой, их шлемом, буквально их всем. Если бы дети Божьи постоянно это использовали, и когда приходит мятежная мысль, страх, опасность, и они вздрагивают от ужаса от какого-нибудь, от болезни, когда болезнь начинает говорить, и человек чего-то пугается, немедленно то, чего вы пугаетесь, проклинайте, потому что все ваши страхи уже прокляты. Нужно говорить, что я благословен, и проклинающий меня проклят, и благословляющий меня благословен. И тогда тот, кто посылает вам эту мысль, именно дьявол, который посылает эти мысли, моментально это проклятие ляжет на него. Но если вы будете молчать, то проклятия будут разъедать вас, страхи будут увеличиваться. Все будет расти по нарастающей, как снежный ком. Нужно немедленно отвечать на это в молитве. «Я благословен Богом, а посему, согласно Писанию, благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят». Так что тот, кто стоит за этими мыслями, вон во имя Иисуса Христа. Поэтому, чтобы соработать с подобной стратегией стрел Божьих, заключенных в учении благословения и проклятия, мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божьим, призвание стрел Божьих в отношениях Бога с человеком, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога и результаты соработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы уже рассмотрели три библейских образа, в которых представлены стрелы Божьи, призванные расстроить коварные замыслы иноплеменников. И обратились к изучению образа четвертого, в котором стрелами Божьими именуется плод Духа, представленный в виде наследия и награды, которые может приносить только человек праведный в тот момент, когда творит правду, выраженную в правосудии, означенного в благословении и проклятии. Псалом 126, 3, 5. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». В данной притче, а это притча, то есть под наследием в детях и под наградой в плоде чрева подразумевается реализация различного рода обетований, которые мы призваны принимать через благовестие в семени Слова Божьего. Обетования находятся в сокровищнице спасения, обетование наследия. Вот наследие от Господа дети. А обетование награды в предмете молодых сыновьев, находится в молодых сыновьях, находится в сокровищнице Царства Небесного. И для востребования одних необходимо выполнение одних условий, в то время как для восполнения или востребования других необходимо выполнение совершенно других условий. А именно, когда в Писании речь заходит о спасении, то составляющие спасения всегда представлены в формате даров благодати, за которые, хотя и не следует платить, получить их можно только после выполнения определенных Богом условий. То есть в любом случае спасение, которое мы получаем даром и оправдание, необходимо получать на Божьих условиях. Когда же речь заходит о Царстве Небесном, то составляющие Царства Небесного представлены в Писании уже не в формате даров благодати, а в формате награды благодати, за которые следует платить цену и затрачивать определенные усилия. Луки 16, 16. «Царствие Божие благовествуется», то есть приходит через проповедь, через благовестие, и через проповедь только тех людей, которые посланы Богом. Как проповедовать, если не будешь послан? И всякий усилием, то есть тот, кто применяет усилие, входит в него. Исходя из этого следует, что наследие обетований, сохраняемых в сокровищнице спасения, это дар благодати Божией. В то время как обетования Божии, сохраняемые в сокровищнице Царства Небесного, это награда и заслуга благодати Божией. И, разумеется, для того, чтобы восхитить Царство Небесное в предмете награды благодати, прежде необходимо обрести и задействовать дар благодати, то есть быть спасенным. Так как только получив оправдание по дару благодати или же оплодотворив себя семенем Царства Божия, мы наконец-то можем творить правду и наследовать награду благодати. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Откровение 22.11. Наследие праведности как дар благодати в образе детей мы получаем в спасении, обретаемом нами через Христа Иисуса. Я делаю ударение. Спасение обретается через Христа, не во Христе, через Христа. А вот наследие праведности как дар благодати – то есть, как в плоде чрева, когда идет уже о награде, о Царстве Божьем, мы получаем и обретаем во Христе Иисусе. Есть разница, получая оправдание даром по благодати во Христе Иисусе. Спасение мы получаем через Христа, оправдание во Христе. Допустим, разбойник не получил оправдания. Он был прощен, но он не мог получить оправдание, то есть быть полностью очищенным от грехов. То есть, если бы он получил оправдание, он бы был кандидатом на Царство Небесное, а он именно этого попросил. Но нужно было это делать раньше. Поэтому люди, которые каются перед смертью, никогда не могут наследовать Царство Небесное. Они наследуют спасение через Христа Иисуса. Вот почему важно жить в теле. Вот почему важно жить, для того, чтобы наследовать, ведь то Бог и призвал, и спас нас для той цели, чтобы мы оплодотворили себя семенем Слова Божия через слышание этого Слова, через благовестие о Царстве Небесном. Городом, в воротах которого сыновья молодые в предмете нашей награды призваны говорить с нашими врагами, является наше тело, при условии, что мы имеем органическую причастность к телу Христову, который есть невеста Агнца, которая, впрочем, мы как раз и будем рассматривать сегодня. Но так как роль молодых сыновей состоит в их способности говорить с врагами в воротах города, то воротами города в нашем теле являются наши уста, наш язык, сопряженный с нашим ухом. Потому что наш язык говорит только то, что слышит наше ухо. Вера от слышания Слова Божия. В Писании Царство Небесное, насколько нам известно, является Царством Божиим, а не каким-то другим царством или местом и территорией, которая является собственностью Бога, которой Он обладает и в границах которой Он царствует. Образно как наследие, так и награда представлены в обетованной земле, которую Бог с клятвою обещал дать Аврааму и его потомкам, то есть всем верующим в Иисуса Христа. Именно поэтому первоначально обетованная земля называлась землей Ханаанской, по той причине, что была населена ханаанскими племенами, происшедшими от Ханаана, сына Хама, находящегося под проклятием праведного Ноя. И только затем, когда потомки Авраама покорили хананеян и овладели землею, она стала называться землею Израилевой. Когда мы приходим к Богу на Его условиях, мы становимся собственностью Бога. Однако эта собственность заселена плотскими вожделениями, восстающими на нашу новую жизнь. Такой человек, который не умеет бороться со своими вожделениями, не может наследовать Царство Небесного. Обычно таких людей учили день простоять, ночь продержаться, хоть бы до порога дойти. Ну, лишь бы спастись. Но Бог-то спас человека не для того, лишь бы спастись. Он их спас для того, чтобы они могли теперь возрастать в Его образ, чтобы они стали совершенными. А посему нашими врагами, как и прежде, являются, во-первых, иноплеменники в лице нашей нераспятой природы. Во-вторых, иноплеменники в лице нечестивых, которые приписывают свои пороки праведным и называют ложь правдой, а правду ложью, верят в нее и распространяют ее. Рассматривая, в чем состоит суть Царства Небесного, мы пришли к выводу, что, во-первых, определением и территорией Царства Небесного, во главе которого стоит Бог, является сам Иисус Христос. Во-вторых, это новый человек, созданный во Христе Иисусе по Богу. В-третьих, это измененный характер человека, соответствующий характеру Бога. В-четвертых, определением Царства Небесного является наша органическая причастность к телу Христову. Об этом мы и продолжим сегодня наше исследование или наш путь. Поэтому Царство Небесное – это тело Христово в лице невесты Агнца, которое является светом, образно представленной в лице Вышнего Иерусалима. В то время как спасенные народы сами по себе не являются светом, так как освящаются и ходят во свете этого Иерусалима. Из этого сразу есть уже две категории людей, которых четко видно, они находятся во всех деноминациях. То есть одни освящаются светом других, и не все являются светом. Это очень хорошо записано в притче в Откровении 21:9-27. Кстати, Откровение Иоанна – это сплошные притчи и образы. То есть образы – это притчи, это не буквальные вещи, которые иногда люди буквально хотят видеть, и там видят под ангелами какие-то спутники, которые вещают Евангелие. Это настолько глупо, чтобы Бог в притче самолеты или спутники показывал Иоанну в виде, значит, вот каких-то ангелов. Давайте прочтем это место Писания. «И пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Я покажу тебе мою церковь. Я покажу тебе категорию людей, которые входят в Царство Небесное, которые являются телом Иисуса Христа». Вот о чем идет речь. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору. То есть это гора великая и высокая в духовном измерении. Здесь нету таких гор. Это не Альпы и не Памир. Эта духовная гора называется тоже Сионом. «И показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Спасенные народы будут ходить во свете Его». Видите, спасенные народы будут ходить во свете Его. «И цари земные принесут в Него славу и честь свою. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в Него славу и честь народов. И не войдет в Него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Я напомню, что признаки или составляющие, по которым следует определять свою причастность ко Христу или к телу Христову, которые мы уже рассмотрели ранее, и я напомню их, а затем мы перейдем к следующим признакам. Признаки, которые мы рассмотрели ранее, это правильное отношение к дарам благодати. Если у нас будет правильное отношение к дарам благодати, это признак того, что мы принадлежим категории тела Христова, к Царству Небесному. Проявление любви Божией друг к другу, посвящение Богу и Его делегированной власти, служение, восполняющее скудость святых, способность хвалиться благодатью Божией, способность возгревать дар Божий, плата за причастность к брачному контракту с Богом, плата за место, за жертвенник и за всесожжение, правильное отношение к своему служению, разумение являться пред Богом с даром, эквивалентным или соответствующим нашему благословению. То есть мы вот эти вот как раз признаки уже рассмотрели. Давайте обратимся к следующим признакам. Это правильное отношение к нашему ближнему. Иеремия 22:13. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Горе – это в Писании слово «горе» обозначает, что этому человеку нет прощения, и он навсегда уйдет в ад. Вообще, слово «горе» – это очень объемное. В Писании этим словом определяется невозможность восстановления, то есть невозможность восстановить отношения с Богом. Нашими ближними в Слове Божьем определяются те люди, которые в момент нашей нужды, оказываясь рядом с нами, благотворят нам и не остаются к нам безучастными и безразличными. Давайте посмотрим, что это действительно так, чтобы мы знали, кто такие наши ближние. Луки 10:25-37. «И вот один законник встал и, искушая его, то есть Иисуса, сказал ему: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим“». Кстати, возвращусь назад. Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В оригинале имеется в виду Царство Небесное, не просто спасение. Поэтому он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус, то есть, когда он ему сказал, то есть, «возлюби», он сказал, что «я это все соблел до юности». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, иди и поступай так же, и будешь жить». То есть Иисус ему нечто рассказал в притче, и потом спросил его: «Как ты думаешь по этой притче, которую он рассказал?» Законник ему ответил, как он понял притчу. Христос сказал: «Ты правильно понял притчу, поступай так, и будешь жить». Что это за притча была, которую он сказал, вы помните. Он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал. Теперь вот Иисус показывает, кто же ближний. Не только его, а вообще наш ближний. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. то, что человек шел из Иерусалима в Иерихон, речь идет, что человек приходил из Иерусалима в Иерихон либо на поклонение в храм. Но обычно зачем приходят люди или в древние времена, зачем люди посещали Иерусалим 3 раза в году? Дальше написано, также и левит был на том месте, подошел, посмотрел, увидел вот эту жуткую ситуацию и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же». То есть, конечно, мы все знаем, что под самарянином подразумевается Иисус. Однако не забывайте, что, учитывая, что мы часть тела Христова и мы причастники, следовательно, каждый человек, имея причастие к телу Христову, должен быть точно таким ближним. То есть это говорит о том, что человек умирал без оправдания. Он шел, зачем он шел в Иерихон? Вы знаете, что такое Иерихон? Иерихон – это город оправдания. Это место праведности. Это первый город, который израильтяне завоевывали, и именно там утверждалась Божья праведность. Он шел для того, чтобы получить Божью праведность, но его разбойники изранили и избили. То есть неверные, неправильные учения, которые убивают людей. Вы знаете, делая одно и то же дело, можно попасть в ад, а можно попасть в рай. Одно и то же дело делая. Все будет зависеть, какая у вас позиция в уме. Если я, получив оправдание даром по благодати, начинаю делать добрые дела, творить правду, потому что я уже праведный, только праведный может творить правду, я попаду в жизнь вечную, в Царство Небесное. И если же я делаю те же добрые дела для того, чтобы стать праведным, я попаду в ад. Я делаю добрые дела, точно такие, как делает тот. Я приношу точно такую жертву, как приносит Авель. А люди говорят: да, у Авеля жертва была кровная, а у Авеля не кровная. Как будто бы Бог принимал только кровные жертвы. Бог принимал и хлеба, то есть колосья, ему приносили снопы, хлебное приношение, ему приносили елей. Не виноват же Каин, что он был земледельцем, а не пастухом. И поэтому он принес от земли самое лучшее. То есть практически они делали одинаково, все сделали правильно. Только Авель творил правду, а Каин хотел получить оправдание за эту жертву. Каин, принося жертвоприношение, хотел умилостивить Бога и получить оправдание. Авель, уже будучи праведным, принося жертву, творил правду. Вот в чем отличалось. И поэтому человек избитый, истекает кровью, умирает. Вы знаете, сколько святых? Иногда мы смотрим на православных, которые: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, всю жизнь, Господи, помилуй». Спросите их, они праведники, они святые? Святым у них называется только тот человек, который умрет, и когда тело его не разлагается, его мощи, тогда могут его объявить святым. А до этого его святым не объявляют. Когда труп не разлагается, а если человек был болен и принимал много антибиотиков при жизни, то его труп не будет разлагаться, потому что он пропитан антибиотиками, они будут держать его. Не говоря уже, если его... Потому что они смотрят, не надо с ним ничего делать, вот как умер, так умер, и теперь посмотрим. Потом они через сколько-то времени его открывают, если видят, что тело просто усыхает, но не разлагается, его объявляют святым. А в то время, когда Писание объявляет святыми не так, мы получаем оправдание даром по благодати. Надо принять на Божьих условиях, но люди зарабатывают постами, молитвами, добрыми делами. Посты, молитвы, добрые дела необходимы, чтобы творить правду, но не чтобы оправдаться. Здесь написано, он дал 2 динария содержателю гостиницы. Он передал то, что имел для того, чтобы спасти. Это 2 владычественные инстанции, Слово Божие и Святой Дух, которые находятся в церкви. Это церковь, где человека можно содержать. И теперь мы продолжаем. Иисус стоит во главе спасения, никто не может спасать. Иисус спасает человека вместе с нами. Мы участники этого. Он передает через церковь силу Святого Духа и Слово Божие. То, что я говорю, не является моим, это Слово Божие. Я его говорю в силе Святого Духа. Это не обязательно должно чувствоваться нашими эмоциями. Не обязательно. Потому что эмоции не всегда способны определять. Да иногда Бог и не хочет, чтобы оно проходило через наши эмоции. Потому что как только, вы помните, я много раз говорил, как только начинается действие на наши эмоции, начинается утечка божественной силы. Это так же, как заземление для электричества. Мы получаем электричество в наших домах и платим электрической компании за него. А вы знаете, что вы используете очень мало электричества? У вас есть заземление, и 70% больше уходит в землю. А вы его не использовали, оно уходит в землю. Это они вам поставили заземление. И оно уходит просто в землю. А вы платите за то, что ушло в землю, и за то, что вы использовали. Но иначе они не могут, у них нет другого пути. И они не знают, как изобрести электричество так, чтобы не заземлять. Если его не заземлять, то это опасно для жизни будет. То есть нужно это им сделать. Точно так и чувства. Как только помазание переходит на чувства, плоть поглощает его, и... То есть оно пришло, Бог востребует плату за все. За все 100% помазания. Оно перешло на чувства, и мы его на плоть перевели. Ох, какое было служение! Я часто говорю этим людям, а что говорилось? Я одной сестре как-то говорю, ну, ох, такое помазание было, такая сила! Я говорю, а что говорилось? Что ко мне пристал, что говорилось? Не помню, но было очень хорошо. И что будет потом от этого хорошо? Вы знаете, чувство – это у Бога чувства, поставлены в зависимость от Его Слова. Если бы Бог относился к нам по чувствам, Он бы нас уже давно уничтожил. Но Бог зависит от Своего Слова. Он издал закон и поставил себя в зависимость от Слова. И поэтому, когда гнев его начинает возбуждаться, то этот гнев его возбуждается только в пределах его слова и не дальше. Наши чувства, когда начинают возбуждаться, они сразу выскакивают за предел разума и воли. И мы начинаем под воздействием сильных чувств говорить то, за что потом будем каяться. Бог никогда не будет каяться, потому что Он... поставил себя в зависимость от своего слова. И когда его гнев идет, почему он справедливый? Он находится в границах его слова. Почему гнев человеческий несправедливый? Потому что чувства бегут впереди и потом ставят, то есть берут в плен наш разум и нашу волю. Гнев человека пленяет его разум, его волю, и разум и воля начинают действовать под воздействием чувств. У Бога не так. У него чувства... полностью контролируется его словом, его разумом и его волей. Вот поэтому здесь он говорит, когда люди находятся во Христе, у них тоже чувства начнут контролироваться. Это не значит только контролировать низкий инстинкт, это значит контролировать свой гнев. Гневаясь, не согрешайте. Гнев может подойти, но если вы сможете его сдержать, или сказать спокойно и не говорить, не высказывать, сдерживать, не говорить во гневе ничего. Это говорит о том, что вы имеете признаки к Царству Небесному. Поэтому здесь имеется в виду то, что мы разбираем, кто наш ближний. Чтобы определить, кто наш ближний, мы должны быть вот такими ближними. Если мы видим человека по-настоящему избитого, который хочет оправдания, Не надо вот к этому левиту и к этому священнику подходить, которые в своей самоправедности, они не нуждаются в оправдании. Они посмотрели, и они удивляются с этого человека. Почему они ему не помогают? А у них тоже такое же учение. Просто они еще не попались разбойникам. Или же сами стали такими разбойниками. Потому что в Писании часто они стают такими разбойниками, которые вселяют в людей мысль, что если вы не сделаете того и того, того и того, вы не получите оправдание. Оправдание – это дар Божий, который мы принимаем на условиях благодати Божией даром, даром. Каким образом? Если мы оставляем грех и исповедуем, вот и все. Если мы исповедуем грехи наши, оставляем и исповедуем, то написано, Он, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит, оправдает нас от грехов наших. Однако идет удар по исповеданию, не надо исповедоваться, потому что ваши грехи раскроют, разнесут. Ну, разнесите их сами, чтобы быть оправданными. Боже мой, вот беда. Ведь раньше так и было всегда. Грех предавался огласке. Что такое исповедать? Это предать его огласке. Разумеется, здравые пасторы предают огласке только те грехи, которые уже оглашены. Когда я знаю, что церковь знает о грехе этого человека, он приходит, его все равно исповедует. И тогда я ему говорю, а теперь выйди и засвидетельствуй, что ты исповедал, что тебя Господь простил и очистил. Поэтому человек перед церковью не исповедует грех, а он свидетельствует о том, что Господь его оправдал. Но если он придет ко мне, и я узнаю от него, что никто об этом не знает, кроме его и Бога, тогда я ему говорю, не надо приходить и говорить в церковь, я согрешил, но я исповедал грех. Не надо. Я не хочу кормить грехами людей, потому что они не знали. А если бы знали двое или трое, и они разнесут, то необходимо. Поэтому здесь нужно просто правильно понимать эти вещи. Каждый из нас имеет какие-то отношения с ближними и дальними. А следовательно, с одной стороны, и в какой-то мере они зависят от нас. И в какой-то мере мы влияем на них. А с другой стороны, они влияют на нас, и мы зависим от них. От того, как мы отнесемся к человеку, который не имеет оправдания и не знает, как его получить, и получает, думает, что получить его нужно таким образом, он избитый. Вы знаете, когда человек не имеет оправдания? Когда он не уверен, что он оправдан, и не уверен, что он святой. И когда он стремится, чтобы быть праведным и святым, это говорит о том, что он избит, и он умирает. И если к нему не подойдет добрый самарянин, то он умрет. Он никогда не получит. Невозможно получить оправдание делами. Делами не оправдается никакая плоть. Невозможно. Поэтому причастники к телу Христову, они будут сострадательны. Ближний, попался на пути человек. Не надо навязывать никому. Это кто попался, и вы видите. Он подошел, посмотрел. Я думаю, что этот умирающий просил, молил о помощи, говорил. Поэтому вы спрашиваете, если человек не желает знать, не надо ему говорить, значит, он неправильный, то есть священник, он неправильно священно действует в своем храме, он уверен в том, что он праведен. Хорошо, посмотрим, в чем твоя уверенность. А я не делаю того, не делаю того, не делаю этого. Он считает по своим делам. Я говорю, почему ты считаешь, что тебя Господь простил? Он говорит, я 40 дней постился. У меня были два человека, которые пришли и говорят, я верю, что Господь меня простил, потому что я 40 дней постился. И я говорю, ты мог бы поститься всю жизнь и умереть от голода, и Бог бы тебя не простил. Он говорит, почему? Я говорю, потому что прощение – это дар, его надо даром получить. Ну как же, надо же, я говорю, вот ты не смирился, ты решил что-то делать для того, чтобы Бог тебя простил. И ты возбудил Бога против себя. Да научите же людей, когда они приходят даром, что может сделать умирающий грешник? Что он может сделать, когда ему говорят, прими Иисуса Христа и получишь спасение, и иди, пожалуйста, в иной мир, в рай спасенных, ты уже не пойдешь в ад. И он прямо перед смертью кается. Мне говорят, о, да перед смертью все покаятся. Да нет, только тем, кому это даровано будет. Поговорите с теми людьми, которые работают в тюрьмах или с умирающими. Когда подходят к ним, они злятся, они ругаются. Я знал верующих, которые ругались перед смертью, и Бога ругали, и церковь ругали, и всех подряд, и умирали так, потому что не дал Бог им покаяния. Они поняли перед смертью, что они не спасены, и они стали поносить все. Поэтому здесь очень важно. И поэтому, чтобы быть благословенными в плоде своего чрева, который мог бы говорить в нашу пользу, в воротах нашего города с нашими врагами, необходимо за такие отношения с ближними платить соответствующую цену. И одной из составляющих цены является благодарность. Я перехожу, мы определили, кто такой ближний. Теперь, как определить, что я принял оправдание, я причастен к телу Христову, я буду благодарным. Есть очень много людей неблагодарных. Апостол Павел говорил, что в последнее время появится много людей в церкви неблагодарных. Запомните, неблагодарные пойдут в муку вечную. Неблагодарные. Да, они получат благодать Божию, и потом они ее потеряют. За что? Потому что они неблагодарны. Они не будут благодарить Бога за эту благодать. И не будут благодарить тех людей, через которых они получили эту благодать. Я помню, мы одному человеку говорим, почему ты не поблагодаришь? Тебе сделали такую милость, тебе купили костюм, тебе это они дали Богу, не мне. Чего я их должен благодарить? Я говорю, но Бог через них это тебе дал. И они удивляются, почему ты не поблагодарил. Что он сказал, спрашивают они, передав ему пожертвование. А он ничего не говорит, он принимает как должное. Вы где-то обязаны давать Богу в моем лице. Поэтому давайте посмотрим, чем, если это ближний, как он будет реагировать. Поэтому благодарность призвана выражаться в разных эквивалентах того, чем мы обладаем, и в первую очередь нашей признательности. В противном случае, как я сказал, мы не сможем быть оплодотворенными семенем Царства Небесного, а следовательно и наследовать плод чрева в награде Царства Небесного. А посему, когда наши враги в лице иноплеменников подойдут к воротам нашего города, то у нас не будет стрел, которые могли бы говорить в нашу пользу с нашими врагами. Благодарность, признательность за то, что нам делают, не принимать это как необходимую обязанность, они обязаны делать. А у нас есть фонд. Иногда ко мне подходят и говорят, а у нас есть фонд для вот таких, для нищих? Или вот я говорю, нет, у нас нет фонда и никогда не будет. Я говорю, мы не какая-то светская организация. Это в светской организации есть фонды, а у нас фонда нету. Если мы что-то даем, мы не даем вот, что у нас фонд на это какой-то есть. Это очень важно. Давайте посмотрим, чтобы не стать претендентами, думая, что мы претенденты на Царство Небесное, окажемся претенденты на вечное мучение. Давайте посмотрим, как люди сглаживаются из книги жизни или изгоняются из пределов Царства Небесного. Потому что, когда приходит время приносить добрые грозды, благодарность, люди приносят дикие ягоды, не благодарят. Луки 17, 12, 19. «Когда входил он в селение, Христос сходил в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились создать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. А те не были спасенными, хотя и очистились, а спасения не получили. Они очистились от проказы, но они не получили спасения. Нужно было утвердить. Обратите внимание, Саул был помазан на царя и стал царем. Но теперь надо было утвердить это царство. Он говорит, сегодня бы Бог утвердил твое царство, но ныне царство твое забирается от тебя. Так и здесь. Они получили, они очистились, они получили практически царство. Но теперь его надо было утвердить, поблагодарить, быть благодарным, возвратиться к тому и поблагодарить. От кого? Вы же не от тех священников получили. Он говорит, пойдите покажитесь. Они пошли и очистились. Вас же не священники, не через священника вы получили это очищение. Почему вы не возвратитесь к человеку, к которому вы обратились? Вы же к нему обращались. Наставник, помилуй нас. Потому что они слышали и знали, что он это может делать. Священники не могли этого делать никогда и никогда не делали. Бог просто им сказал, если человек придет к вам, вы просто можете определить, прокажен он или нет, вот по таким признакам. И если он не прокаженный, то вы объявите его чистым. Если же прокаженный, объявите нечистым. Но Иисус не только мог констатировать, он мог делать, он мог исцелять, он мог очищать, он очистил. Поэтому очень важно, когда люди получают и через кого они получают, и потом вдруг они неблагодарность являют, неверность. Он говорит, почему они не возвратились? Кто это такие? Посмотрите, это люди были, которые знали. Этот иноплеменник не знал, этот иноплеменник не играет роль того иноплеменника врага, с которыми речь идет о Давиде. Речь идет о том, что он не был из среды народа Божьего, то есть не происходил от Авраама напрямую. Но тем не менее, когда он поверил, он стал детем Авраама, а те, будучи детьми Авраама, перестали быть детьми Авраама. Перестали, потому что не последовали Аврааму. Авраам был благодарным человеком. Он благодарил Бога за все, что Господь посылал ему. Благодарите ваших родителей, благодарите ваших жен, ваших мужей. Благодарите любого человека, который сделал вам какое-то дело, что-то сделал вам доброе, что-то вам показал, что-то сказал, как-то уделил вам внимание. Поблагодарите его. Посмотрите, в мире это закон вежливости. Это считается законом интеллигентности, образованности. Поблагодарить за то, что вам сделали. В церкви вдруг почему-то решили, что они не должны быть такими. Мы должны превзойти эту интеллигентность. Дух Святой интеллигент в высшем смысле этого слова. Далее, давайте пойдем далее, будем рассматривать. Следующим признаком нашей причастности к телу Христову является способность творить правду или вершить правосудие. Если мы не способны вершить правосудие, значит, мы еще не относимся к телу Христову, к невесте. Мы все еще находимся где-то там. Либо мы освящаемся, либо убегаем от света. Я прочитаю по этому поводу одну притчу, песнь. Исаия 5:1-7. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Уточненная гора – это, то есть речь идет о церкви, о той же гостинице, будем говорить, где есть Божье помазание, уточненность, стук, помазание. «И он обнес его оградою». И очистил его от камней, от преткновений, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал бы ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу, что я сделаю с виноградником моим. Во-первых, отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его. Вы знаете, стена – это образ совершенства, образ того, что мы принадлежим к царству. Мы причастны. Он говорит, разрушу стены и сглажу имя его из книги жизни. И будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терными волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Сегодня, когда это совершается, эмиссары, которые насаждают терные волчцы, вот, то есть использовать обетование Божье для того, чтобы быть богатым. Думать о том, чтобы быть богатым, ставить для себя цифру в уме, что я должен заработать, ставить себе целью миллион, два, Мы уже говорили об этом. Христос называет, что терны волцы – это богатство. Это когда люди ставят себя в зависимость, желают этого, у них не Бог, они не о горнем думают. И здесь далее говорится: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев и мужа Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Теперь, если вы обратили внимание, то добрые грозды представлены в предмете правосудия здесь, в то время как дикие ягоды представлены в отсутствии этого правосудия, что выражается в пролитии невинной крови и в прочих несправедливых деяниях, производящих вопль. А следовательно, стрелами в нашем колчане, в предмете семени о Царстве Небесном, которым мы призваны оплодотворять себя, является правосудие, выраженное в задействии учения, благословения и проклятия. Почему люди так боятся этого учения? Почему они делят? Мы призваны только благословлять, мы призваны только благословлять. Кто вам сказал? Как вы благословите? Чтобы благословить человека, нужно проклясть его болезни, проклясть его нищету. Как вы его благословите, если вы этого не сделаете? Ведь для него благословением является проклятие. Не его самого, а той работы, тех дел, которые дьявол с ним произвел. Дьявол разрушил его натуру. Он находится в невежестве, надо проклясть его невежество. А иначе он так и останется в невежестве. А можно как-то это заменить? А какая разница? То есть люди хотят нечто заменять. А Второзаконие 28, 58, 63 говорится: «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей». А вы помните эти слова, в чем выражались? Когда они пришли, они шесть колен стали у подножия горы Герозим и Гевал. И одни провозглашали проклятие, и весь народ как там, так и там говорил: «Аминь, аминь». И когда все проклятия были провозглашены, проклят, кто нарушит вот эту заповедь, проклят, кто нарушит вот эту заповедь. Они говорят: не надо проклятия. Если человек нарушил заповедь, надо его миловать. Бог не милует тех, кто не кается. Если ты нарушил заповедь и каешься, Бог милует. Но если ты нарушаешь и считаешь это нормально, Бог не будет миловать. Милость только для кающихся. А потом благословение, и все говорили «аминь». И здесь теперь говорится: когда ты получишь благословение, если будешь исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь, и если ты не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то теперь обратите внимание, я задаю иногда вопрос, когда радуется Бог? Вот смотрите, когда радуется Бог. «То как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». И вот когда зададут вам вопрос, когда радуется Бог? Когда Он благословляет и когда проклинает? Только в двух вещах Он радуется. Когда Он может кого-то благословить и когда Он может кого-то проклясть. Проклинает Он сосуды гнева и благословляет сосуды милосердия. И Он радуется. Почему Он говорит: вот как я радовался, когда благословлял вас, точно так буду радоваться, когда буду проклинать вас. Почему? Потому что они перестали бояться Его, они стали Ему неверными, они легализировали грех и сказали: Бог милостив. Некоторые говорят: это Его профессия – прощать. А куда Он денется? Он Бог любви. Если Он не простит, значит, Он не Бог любви. Они логически заключили, представили, нарисовали себе своего Бога совершенно другого. Хорошо, давайте пройдем дальше. Разумеется, все эти составляющие, о которых я говорю, они связаны между собой, и можно было бы их не делить, потому что они как колесо в колесе, находятся одно в другом, вытекают одно из другого. Я просто отделяю, чтобы увидеть оттенки, чтобы мы сами себя могли проверять. Следующим признаком нашей причастности к телу Христову является наше враждебное отношение к духовному Вавилону. Иеремия 59. Очень много мест в Писании сказано о Вавилоне. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». В Писании под буквальным Вавилоном того времени довольно часто подразумевался Вавилон всех времен, который, с одной стороны, претендовал на врата неба, а с другой представлял сочетание сынов Божьих с дочерями человеческими или смешение божественного откровения с выбросами и наработками человеческого интеллекта. Слово «сборище», я приведу «сборище» на Вавилон, в данном пророчестве переведенное с иврита означает «собрание торжествующего собора или церковь в статусе и достоинстве невесты». Как видите, слово «сборище» в Писании бывает в положительном и в отрицательном смысле. Где говорится «сборище сатанинское», там имеется в виду другой смысл. Здесь говорится «торжествующий собор», «сборище», «собрать», «собор», «собрание народов». Это говорится не как негатив. Но вот видите, человек как переводчик, он же переводчик, это толкователь в некотором виде. Вот так он истолковал. И там у него сборище, и здесь у него сборище. Хотя эти слова имеют совершенно разное значение, можете лично проверить по Стронгу. Где сборище одно будет совершенно значение, здесь сборище совершенно другого. Поэтому стрелы искусного воина – это плод чрева невесты, олицетворяющий Царство Небесное, которым она является и которое она представляет в плоде своего чрева. То есть стрелы у него, как у искусного воина. То есть это собрание святых. «Я приведу на Вавилон». Бог приведет против вот этого смешения, то есть люди объединяться против того, чтобы не смешивать божественное с человеческим. Не смешивать. Потому что учение смешения очень искусное, и оно для плоти его вкуснее пить. Вот такое учение очень легко воспринимается и доставляет очень большое наслаждение для тела. Вы знаете, книга, мы с вами говорили, вторая книга Маковейская заканчивается такими словами. «Неприятно пить особо вино и особо воду, но вот вино, смешанное с водою, доставляет удовольствие. Поэтому мы в этой книге нечто выдумали, а нечто правда здесь есть. Мы смешали ее, чтобы для слуха читателя легче воспринималось». То есть вот, ну, они не скрывают, что это художественное произведение. Здесь есть вымысел, и здесь есть правда. Вымысел, вот всегда, когда вы смотрите какой-то художественный фильм на основе каких-то событий, то там обязательно режиссер, художник, обязательно он привнесет что-то свое. Он возьмет за сюжет главную правду, а потом туда привнесет нечто, чтобы оно стало интересным, захватывающим, чтобы сюжет был красивый. Вот точно так человеческое, когда смешивается с божественным, тогда наше ухо раскрывается, не божественное ухо, которое насадил Бог, а другое ухо, наше вот это, нам приятно слушать такое, и от такого мы можем задействовать свои возможности духовные настолько, что вырастим в исполинов. И будем думать, посмотрите, это результат нашей духовности, это доказательство того, кто мы и что Бог на нашей стороне. А на самом деле Бог будет плакать в это время. Но Бог будет радоваться, когда мы будем это разъединять. Следующим признаком к причастности к телу Христову является правильное отношение к первостепенному и второстепенному. Как только второстепенное становится первостепенным, а первостепенное становится второстепенным, наша причастность к телу Христову утрачивается. Матфея 10, 5, 8. Есть много элементов, можно говорить, то есть целую серию проповедей, чтобы показать разницу между первостепенным и второстепенным. Мы об этом как-то говорили. Но я одно приведу только место Писания, чтобы сохранить наше время. Матфея 10, 5, 8. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче, то есть в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». То есть я хочу заострить именно внимание на первостепенном и второстепенном. Здесь очень много мыслей, и можно говорить много. Но я говорю о той мысли первостепенности. «Вначале он идите к погибшим овцам дома Израилева, а на путь к язычникам не ходите». То есть в первую очередь первостепенное должно быть учить церковь и делать что-то для церкви, только потом для мира. Теперь, как только церковь заводится на то, чтобы полностью евангелизировать, и они считают, вот это свет, они не понимают, что благовестники, которые несут, это еще не свет миру. Они смотрят на свет, на церковь. Церковь – свет миру. Когда мы вместе, когда написано, они увидят ваши взаимоотношения друг с другом, они увидят свет, они узнают, что вы мои ученики. Когда они увидят, как между вами люди разной национальности, разного социального класса, черные, белые, желтые, разные люди, богатые и бедные, и они между собою как одно сливаются, служат друг другу, любят друг друга. Они говорят, как вы можете с этим, что вы находите общего с этими людьми? Ведь люди для того, чтобы общаться, обратите внимание, у них есть класс, с которым они общаются. Врачи общаются с врачами, адвокаты с адвокатами. То есть вы увидите это. Братки с братками, я имею в виду воры, у них есть свое. Правда, сегодня братки общаются с другими братками, вот, с какими-то братскими советами, имеют отношение к ним, а те к ним. Что-то общее у них есть иногда, у некоторых, я не говорю о всех. То есть люди общаются, артисты с артистами, то есть ученые с учеными, то есть рабочие с рабочими сидят, режутся в домино или в карты. Он не пойдет резаться с ученым каким-то. Вот. Они находят людей по клубу, по своему классу. Но здесь они удивляются, что люди-то разного класса. И любой психолог скажет, непонятно, нарушается вся психология у них. То есть психология говорит, что эти люди не могут общаться с этими, а здесь они общаются. Как это? Это невозможно. Тогда психология перестает быть психологией. Здесь что-то не то. Он говорит, они узнают тогда, что вы мои ученики. Поэтому мы должны понимать, что как только церковь заставляют, насилуют евангелизировать, забывая, что евангелизация церкви состоит вот в чем. Чтобы мы правильно относились друг к другу, мы говорили об этом. Правильное отношение друг к другу. Снисходить, поддерживать, уважать, относиться с почтением. И церковь всегда должна стоять на первом месте. Благовестие всегда на втором, то есть, чтобы благовествовать миру. Христос послал, но Он послал, когда люди будут видеть свет, они будут сами приходить. Помните, я вам говорил, когда я молился и говорил, Господи, как мне евангелизировать? Какой метод и путь мне избрать? Есть очень много методов. И есть уже велосипед, на котором евангелизация шпарит по всему миру. А этот путь избирать, или какой путь мне избирать? И Господь мне показал, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного и будешь как мои уста, то вот что я сделаю. Я сделаю, что тебе не надо будет ходить к ним, они сами придут к тебе. То есть люди, идущие к свету, пойдут, те, которые любят свет, они пойдут к свету. Почему люди не понимают, что такое церковь? Да потому что церковь перестала быть назначением, она не выполняет своего назначения. Люди боятся, они говорят, это секта. Почему нас сектой называют? Станьте церковью, не будут называть сектой. К вам побегут люди, когда увидят, что здесь есть свет. То есть это будет, и сюда будут приходить только те, кого приведет Отец, кого привлечет. Посмотрите, Иисус говорил, Он говорит, дерево, которое не Отец мой насадил, искоренится. Поэтому нам следует обратить внимание на тот фактор, что в буквальном смысле это повеление, которое сказал Иисус, в буквальном смысле исчерпало свою легитимность, а в переносном смысле остается действительным до скончания века. То есть, я хочу поправиться. Во-первых, спасение проповедуется для мира, Царство Небесное для погибших овец Дома Израилева. Обратите внимание, что здесь говорится – «Идите, проповедуйте Царство Небесное, в первую очередь, моим детям». Обратили внимание? Царство Небесное. Люди идут, Царство Небесное миру проповедуют, Царство, которое не знают, которое не знают, что это такое, ни на вкус, ни на цвет, ни на форму. Они называют спасение Царством, в то время как спасение не Царство. И люди думают, что они Царство принимают, им говорят – при принятии спасения вы принимаете Царство Небесное. Спасение – это есть Царство Небесное. Но Писание отделяет и говорит, то есть на путь к язычникам не ходите, это не для язычников. Идите к погибшим овцам дома Израилева и проповедуйте им, что приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное – это свет. И тогда люди пойдут к этому свету. Как проповедник, не принадлежащий к церкви и не посланный церковью, может быть светом? Он не может быть светом. А сегодня много таких проповедников, которые сами себя посылают. Или приходит церковь и говорит, пошлите меня. Я чувствую, Господь дал мне дарование, Господь меня посылает, я ищу, кто меня будет содержать. Я им говорю, вот когда Бог мне там скажет, вот тоже мне, не только тебе, но Бог мне уже сказал, а вы что считаете, что Бог только вам должен говорить? Я говорю, нет, я так не считаю. Но почему вы решили, что я должен вас слушаться? Или вашего откровения должен слушаться? Слушайтесь своего откровения и давай флаг в руки иди. Много таких церквей, которые тебе с удовольствием скажут, вот муж веры, он верою идет. Помню, в одной церкви мы были, пастор уходит, говорит, вот этот брат верою живет, давайте соберем ему. Я говорю, слушай, а зачем ему собирать? Он верою живет. И пусть себе верою живет. Как, о каких сборах вы говорите? Он верою живет. Он так на меня смотрит. Очень важно. Во-вторых, мы должны знать, что сами по себе дары исцеления, силы чудотворения, изгнание бесов не являются наследием, а лишь только средством к наследию, выраженному в Царстве Небесном. Наследием является Царство Небесное. Чтобы его получить, дары Святого Духа являются средством для получения, но не наследием. А люди смотрят вот на эти дары, как на наследие. Это мы наследуем, это наше наследие. Поймите, когда мы приходим в Царство Небесное, там нету больных, там не нужно исцеление, там нету бесов, там не нужно изгонять бесов. Когда вы уже во Христе, то там во Христе бесов нет. И болезни во Христе нет. Если вы попадете вовнутрь Христа, то дары не нужны там. Абсолютно. Там нужен только плод. А дары не нужны. Поэтому мы призваны получить в плоде нашего чрева таких молодых сыновей, которые будут говорить в воротах нашего города с нашими врагами. На этом я хочу сегодня закончить мое слово. Мы сейчас встанем, помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам, каким образом мы можем стать причастниками тела Христова и как мы можем определять себя, что мы причастны к телу Христову. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за Царство Небесное. Благодарим Тебя за праведность и за возможность творить правду. Да будет прославлена милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки. Да будет исцелено наследие Твое, дети Царства Твоего, погибшие овцы дома Израилева. Да будут избавлены от своей погибели, от гибельных мыслей. Да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем. Да обратятся сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Да обратятся сердца мужей к своим женам, а сердца жен к своим мужьям. Да обратятся сердца пасторов к своим церквам, которые Ты повелел им пасти, а сердца народа Твоего к тем посланникам, которых Ты послал для них. Да придет Твой порядок в церковь Твою, в народ Твой. Это единственное, что может приготовить ее к восхищению. Позволь народу Твоему, святому Твоему, иметь звезду светлую и утреннюю в сердце своем. Да взойдет она в сердце каждого чада Твоего, которое Ты спас для того, чтобы он мог стать Твоим представителем, Твоим светом, передавать Твою волю, Твои интересы и творить правосудие. Ибо свет Твой призван творить правосудие, изобличать и уничтожать тьму. Да прославится милость Твоя в детях Твоих отныне и вовеки. Исцеление Твое да возрастет. Да будет очищен народ Твой, и да будут исправлены пути его по отношению к Тебе. Позволь наследию Твоему успокоиться в Тебе и наслаждаться общением с Тобою. позволь радоваться пред лицом Твоим и веселиться. Позволь не зависеть ни от каких материальных потерь. Позволь познать, что вся земля и все, что наполняет ее, является Твоим, и Ты Господин всего. Что мы ничего не теряем на самом деле, потому что все это остается при Тебе, и Ты Господин всего. Позволь быть благодарными за то, что Ты нам даешь. Позволь быть верным в малом и благодарить за малое, чтобы Ты мог доверить нам большее. Да раскроется сердце народа Твоего, да будет почва его приготовлена для принятия семени Царствия. Я благодарю Тебя за то, что Ты позволил нам слышать слово о Царствии Твоем. Да войдет оно в сердца наши, да укоренится в нас. Да будем мы утверждены в Царствии Твоем. Да прославится величие Твое в теле Твоем, которое есть Церковь Твоя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.